Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Вторник, 13 сентября, время 20 часов 2 минуты на канале Фейгин Лайф. Мы проводим очередной стрим. У нас сегодня в гостях Антон Геращенко. Антон, рады видеть.
Да, взаимно, Марк. Я также рад видеть вас.
Да, ну вот мы назвали эфир «Война на территории противника», но вот почему. Потому что мы решили обобщенно поговорить о деоккупации Харьковской области и выйти на тему того, кто у кого там и на чьей территории, с перспективой того, а что дальше будет. Но у нас, благо, совпало наш эфир с возможностью показать самые свежие только сейчас кадры из Харьковской области, которые Антон Геращенко любезно нам предоставил, посетив только что Харьковскую область. И мы, прежде чем начать разговор, покажем это 8-минутное видео. Оно достаточно долгое, но я прошу всех посмотреть, потому что там собрано все самое последнее. И мне кажется, что это для начала нашего разговора будет очень полезным. Тогда все, внимание на экран.
Зараз я знаходжусь в селі Вербовка Балаклійського району. Це пригород Балаклії. За мною повністю розтрощена школа. Ще тиждень тому це була ціла будівля. Ще в лютому тут навчалися наші діти. Але зараз ці орки, відступаючи, розгромили навіть цю прекрасну школу. Але ми її відбудуємо, і вона буде ще краще. І ви за це заплатите. Відбудовувати будемо за кошти, які буде сплачувати. Зараз я разом з групою з більше 100 українських та закордонних журналістів знаходжуся на центральній площі міста Балаклея. Ви бачите, що навпроти розбомблений російською авіацією торгівельний центр, розбомблене кафе, інфраструктура. Але наша душа українського народу, наш символ, український прапор, наш національний поет Тарас Шевченко поруч з нами. А це означає, що ми обов'язково відродимо Балаклію, Балаклійщину, Ізюм, Харківщину і всю Україну. І все буде добре. Росіяни дуже дорого заплатять за все, що вони накоїли, всі свої злочини, що вони створили на нашій.
Зараз на центральну площу Балаклії під'їхала машина благодійного фонду народного депутата Євгена Півоварова, мого друга. І зараз жителі Балаклії, яких тут не так вже і багато, виставилися до черги для отримання гуманітарної допомоги. Можу сказати відверто, Балаклії потрібна гуманітарна допомога ще і ще. Тому що тут не працює жодний магазин, жодна організація, яка може доставляти сюди їжу. Зараз є надія тільки на військово-цивільну адміністрацію, яка все швидко і ефективно організовує, і волонтерів, які допомагають жителям Балаклії. Тому, будь ласка, волонтери з усієї країни, під'їжджайте на деокуповані території і допомагайте. Поліція, структури МВС будуть вам допомагати в цьому. Зараз грузять до машини тіла двох жителів Балаклії, які були розстріляні ввечері 6 вересня росіянами, які тікали з міста. Просто ще не було навіть темно, вони розстріляли двох молодих людей, друзів, які їхали на машині в центрі міста. Небайдуже жителі Балаклії захоронили їх разом однієї братської могили. І зараз ми показали на весь світ всім журналістам цей злочин росіян, які в останній день окупації Балаклеї внесли з собою життя двох цивільних громадян.
Матір не визвіти в Балаклеї і говорить, що вона вважає. Почему ніхто не восстанет? До сих пор його терпять. І поки він жив, ми будемо його боятися. Поэтому я ему желаю самого страшного суда. И пусть в первую очередь россияне, которые там верят ему и считают, что он, я не знаю кто, они живут в империи лжи в России. Они живут в империи лжи, он врет все на каждом шагу. И пришел к нам на Украину со страшной целью убивать, разрушать. Он убил моего единственного сына, которого мне никто не вернет. Я не знаю, если бы у меня сейчас стоял бы он возле меня, я бы убила с его же страшного оружия. Поэтому я прошу всех матерей, у которых есть дети, которые есть, которых будут, восстаньте все против этого убийцы, восстаньте. И наказать его надо, наказать, еще раз наказать самым страшным судом. Я прошу и Бога сейчас, он меня видит, он меня слышит, прошу, накажите этого убийцу, чтобы никогда
Никогда никуда не пришел с оружием, а он еще где-то воюет, он не спал, не останавливается. Давайте всем миром остановим его. И я сколько буду жить, для меня сын мой, для меня будет всегда жить. И я буду бороться за мир и за всех детей, чтобы ни одна мать не теряла, так как я сейчас потеряла. Прошу вас всех, вот вы журналисты, вы средства массовой информации, вы все видите, не бойтесь. Говорите все да правду о нем, а не льстите таким убийцам, как Путин. Прошу вас. И всем, всех прошу, помяните моего сына. Кто знал его, кто не знал, у меня сын был самый наилучший, самый наикращий, как для каждой матери. Мой сыночек, и я прошу Бога, пусть он там попадет в рай. Пусть он не испытает больше того, что он испытал вот этой боли убийцы. Больше я не могу ничего сказать. Боритесь все за мир. И наказывайте таких людей, как Путин. А его в первую очередь. Это было 7 числа вечером. Он пошел, сказал: мама, я пройду с ней недолго, приду до комендантского часа. Я ждать не дождусь. Нету. Ночью нету. И утром только закончился комендантский час. Думаю, буду выбегать на улицу, где искать. И вдруг женщина знает, подходит, говорит: пройдите сюда по такому-то адресу. Я говорю: что случилось? Сразу говорю: он жив, а на арке ничего не знаю. Мне вот это самое страшное. Иду, смотрю, думаю, он высокий ростом. Думаю, он стоит, наверное, его задержали. А это был вечер как раз, когда он вышел. Это был последний день бегства этих рашистов с Балаклеи. Бегство. Они тут метались. Ехать сделать техника. Техника облеплена была солдатами, как мухами чего-то. И сверху, и снизу они текали. И мой сын с другом на машине попал... Вот в центре как раз, под обстрел. Они вышли, там очевидцы, которые видели, расскажут, что их человек 15-20 с автоматами вышли со двора дома и в упор расстреляли эту машину. В этой машине был его друг и рядом мой сын. И я, когда подошла, увидела эту картину ужасающую. Я кричала на всю Балаклею, думала, и небо разразится. Я кричала на Путина, проклинала всех, войну эту, Путина. Ну, сына мне уже никто не вернет. Не вернет. Я поклялась, буду сыночек, я буду жить и бороться за тебя, для того, чтобы отомстить, чтобы наступил мир на земле, чтобы этого человека вообще не было. И сказала: пока Путин жив, покоя нам не будет.
Как звали вашего сына?
Петр.
Сколько ему было лет?
Ему было 49 лет.
А вас как зовут?
Будь ласка, зверніть трохи дорогу, нам потрібно...
Це одна із камер, в якій утримувалися українці, громадяни України, яких хапали прямо на вулицях, по підозрі, що вони допомагали Збройним силам України, нашим спеціальним службам. Їх називали торгувальниками вогню. Ця камера вже відпрацьована з точки зору того, щоб зібрати всі відбитки пальців тих, хто тут утримувався, тих, хто міг катувати людей. Тут збирають всі залишки біологічних рідин для того, щоб збирати це до банку даних. І ми потім могли знаходити тих людей, які тут катувалися, можливо, були вбиті після того, і тих, хто їх катував. А в сусідній камері, зараз я покажу, це продовжується слідчі дії. Зараз слідчий продовжує тут збирати відбитки пальців для того, щоб ми нікого не забули. Ще раз кажу, дуже важливо розуміти, що тут могли утримуватися українці, яких після того вбили, і тіла яких ми ще не знайшли. Тому важливо розуміти, хто тут був. І, звісно, хто тут міг бути з орків.
Ну вот, мы просмотрели видеозапись, которую Антон Геращенко снял буквально сегодня. Это нарезка, там много и других. Снял сегодня в разных местах, освобожденных в Харьковской области. Все остальные, если вы хотите посмотреть видео, мы поставим ссылку в описании к этому видео на телеграм-канал Антон Геращенко, там можно досмотреть, потому что есть еще какое-то количество видео, просто все не вмещается у нас в программу, поэтому мы вот остановились на этом. Нас смотрит больше 35 тысяч человек, около 9 тысяч поставили лайки. У меня огромная просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в ваших аккаунтах в социальных сетях и группах, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, а мы как раз обсудим. Антон, ну вот сегодня первый день, когда вот удалось посетить освобожденные территории, да? Вот вопрос в следующем. Москва, значит, заявила о том, что Уже много заявлений было, но главное заключалось в том, что они освободили эти территории, значит, в рамках какой-то операции по передислокации войск с территории Харьковской области в район самопровозглашенных на Донбассе республик, так называемых. Вот. Вот значит ли это, что хоть то, что мы видели на видеозаписи, хоть сколько-то свидетельствует, что планы такие были? Или же, ну, это ложь изначально, которую мы и так понимаем, но мы хотим, чтобы это было зафиксировано. Вот какое сложилось общее впечатление, так сказать, от того увиденного?
То, что называлось Великой Российской Армией, бежало в панике под ударами украинских вооруженных сил. И это единственная правда, которая есть. Путин 22 года обманывает собственный народ. Никакой мощи российской армии нет. Это кучка демотивированных людей, которые не понимают, за что они воюют, зачем они воюют, которые оснащены плохо, у которых старое советское оружие, которые плохо управляются, которые не имеют достаточных разведывательных данных, которые ненавидят тех генералов и Путина, которые на убой. И поэтому они просто хотели сохранить свою жизнь. И как только украинские вооруженные силы провели молниеносную, или как я ее называю, изумительную операцию в честь города Изюма, который был освобожден за 4 дня, то российские солдаты, офицеры, Росгвардия, они просто решили, что лучше сохранить себе жизнь, и просто бежали. Причем бежали без приказа. На самом деле никакого приказа отступления не было. Они бежали, а дальше уже начальство, которое 5 дней замалчивало потерю Балаклеи, Изюма, Купянска, потом уже заявило про некую перегруппировку. Если это перегруппировка и заранее спланированное действие, то почему у нас уже более 100 единиц бронетехники захвачены, брошены? Почему у нас огромные склады вооружений и боеприпасов оставлены у нас? Если это запланированная, правильная перегруппировка, надо было все спокойно вывести, уйти. Это не так. Огромное количество русских погибло при отходе, потому что легко добивать противника, когда он беззащитен во время отхода. А наши вооруженные силы не должны были никого жалеть. Враг должен быть уничтожен. Уничтожали колонны оккупантов при отходе с территории Харьковской области. И мы публиковали очень много видео об этом. Путин проиграл эту войну. И Россия проиграла эту войну. Многим это было понятно с 24 февраля. А тем, кому это было непонятно, стало понятно сегодня. Почему Путин и Россия проиграла? Потому что 20 лет кормили весь народ рассказами про мощь армии. За неделю оставили территорию площадью 6 тысяч квадратных километров. Бросили те города, ключевые, которых они захватывали. Бросили тех людей, которые доверяли им, кто получал российские паспорта. Учителей, которые начали ездить на курсы повышения квалификации в России.
Чтобы Но это украинские там... учителя, которые ездили в Россию, получали какие-то сертификаты или там их обучали, и они возвращались, я правильно понимаю, именно граждане Украины?
Это было широко показано по российскому телевидению, по российской пропаганде. Показывали вручение паспортов граждан России в Изюме, в Купянске, в Балаклее. Сейчас все эти люди будут, естественно, установлены, если они не уехали в Российскую Федерацию, паспорта, которые они получили, то они будут привлекаться к ответственности за коллаборантство, за сотрудничество с врагом. Задержан начальник полиции оккупационной власти Балаклеи. Задержан начальник уголовного розыска полиции Изюма оккупационной сегодня. И все эти люди будут задержаны и будут отвечать. Вы знаете, Марк, чем отличаются сегодняшние войны от войн прошлого? Ну, отличаются тем, что абсолютно все преступления, или почти все, их можно зафиксировать.
Конечно,
есть видеозаписи, есть переговоры мобильных телефонов, есть радиоперехваты. Поэтому, а когда российская пропаганда сама показывала лица людей, которых они, которые получали российские паспорта, ну так вот они всех бросили, подставили. Вы даже заметьте, никто не стал защищать якобы тех, за кого боролись в этой так называемой специальной войне. Просто бежали, куда глаза глядят. Кстати, интересный вывод еще есть, Марк. Вы понимаете, что теперь никакая мобилизация в России невозможна? Кто захочет воевать, если российская армия так плохо управляется, так плохо оснащена, так трусливо бежит с территории Украины? 100 километров прошла украинская армия за 5-6 дней. Пригожин ездит по тюрьмам и вербует заключенных. Знаете об этом, да?
Вот конечно, мы целый эфир делали.
Кто-то из них увидит наш эфир. Интернет там в тюрьмах есть. Кто-то увидит увидят видео про то, как добивали российские колонны. Это скрыть же эту правду невозможно в современном 21 веке. Это уже не 19 век. Никто не захочет наниматься и идти в наемники за 200 тысяч рублей. Уже был жест отчаяния у Путина. Христо Грозев, наш с вами товарищ, публиковал, что Путин дал указание Роснефти и Газпрому создавать частные военные компании. Это вообще-то что? Это средневековье какое-то? Знаете, как были там Остинская компания, Вестинская компания, частные точно компании, так, у которых были собственные армии. Это все дело идет к развалу России. Я прямо скажу. Если эта война не будет остановлена в ближайшие несколько месяцев путем полного вывода с территории Украины российских вооруженных сил, включая Крым, дальнейшее это пойдет к распаду Российской Федерации. Потому что те региональные лидеры, которые сейчас сидят тихонько, опасаясь ФСБ и так далее, они начнут постепенно поднимать голову. Они все уже понимают прекрасно, все эти лидеры Татарстана, Башкортостана, значит, и других республик, они прекрасно понимают, что Путин ведет Россию в пропасть. И уже мысли преступления совершаются, уже об этом говорят. И знаете еще что интересно, Марк? Очень важные последствия нашей блестящей победы на Харьковщине – это то, что в России начали публично критиковать Путина и его сторонники. Вы наверняка следили за высказываниями
так называемых военных депутатов.
Бывшие народные депутаты Госдумы, типа Надеждина, уже говорят, мы идем не туда, мы не можем победить, это колониальная война, это тупик. Поэтому это очень серьезные сдвиги, и они будут дальше только усиливаться. Перед дальнейшими ударами украинской вооруженных сил, следующими будут освобождены Херсон, Мелитополь, Бердянск. И что тогда Путин и его пропаганда будут рассказывать? Что мы все равно самые сильные в мире? Еще, извините, продолжу. Очень интересный тренд. Значит, Роспропаганда решила заявлять, что мы проиграли не украинцев, не украинцам. Что
ну
мы
да, 20 типа там НАТО, там каким-то...
А там были афроамериканцы. Сегодня я видел новый опыт, что там были арабские войска, зашли в Волчанск, сирийцы какие-то. Какая бредовая чушь. Так если вы боитесь каких-то наемников из стран НАТО, то что ваша армия стоит? Это с вами еще страны НАТО не воевали. Это если будет война со странами НАТО, так что вы в Владивосток тогда будете бежать? Это полный, тотальный позор. И вот сейчас вот это вот оковы пропаганды, а вы прекрасно знаете, как человек, живший в России, как много лет убаюкивали пропагандой российский народ, что мы самые сильные, что мы там титульная нация, что все остальные народы Советского Союза к нам вернутся. А как там заявлял Путин, что Украины нету, Казахстана нету, Грузии нету. Ну вот давайте посмотрим теперь, кого нету.
Да, это действительно тема такая обширная. 47 900 человек нас смотрит. Больше 13 тысяч поставили лайки. Я напоминаю тех, кто присоединяется, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте. У нас еще два эфира сегодня. И Олег Жданов, и Алексей Арестович. Поэтому не упускайте возможности помочь тем, кто еще не присоединился, все-таки посмотреть эти эфиры, в крайнем случае, в записи. Вот смотрите, Антон, ну, это очевидно, так сказать. Сейчас можно было... Я почему задал этот вопрос? Ведь они говорили о Киевщине, да, когда отводили войска. Жест доброй воли, тра-та-та, там еще что-то. Это еще как-то канало на внутреннюю аудиторию. Харьковская операция уже не канает, уже точно не канает. Если что-то произойдет с Херсоном, все, это будет, конечно, атас, поскольку, ну, это два раза не продается. То есть это нельзя продать, а тут уже три раза. Это не продается в принципе. Вопрос какой? Вот что мы увидели? Вот когда деоккупировали Харьковскую, Черниговское и Сумское направление, нам открылась Буча, нам открылась Бородянка, Ирпень, все остальное. Да? Сейчас мы хотим понять, масштабы террора, который был устроен на оккупированной территории, насколько сопоставимы? Или же из-за близости границы к российской они все-таки вели себя как-то аккуратнее? Уже это было там после известных событий под Киевом, может быть, здесь как-то это наложило отпечаток? Или же масштаб террора тот же, они точно так же на подвал кидали, мы видели сейчас в видеосюжете, но мы хотим понять масштабы этого всего.
Смотрите, в Буче на сегодняшний день установлено 1460 примерно погибших наших сограждан. В Киевской области, если не изменить память, погибших около 1400 гражданских лиц. В Харьковской области визуально такого большого количества погибших гражданских лиц мы пока не нашли. Не знаю, какое количество будет, потому что следственные действия только начались. Сегодня я присутствовал, и мы специально с Анной Малер, заместителем министра обороны, пригласили порядка 100 украинских и зарубежных журналистов в Балаклею. Это первый такой большой тур, чтобы показать, как жили украинцы больше полугода под российской оккупацией. И мы показали эксгумацию тіл двох молодих людей, які 6 сентября, вот совсем недавно, 7 дней назад, были еще живы. В последние дни оккупации они просто ехали по центру города, и кто-то из русских расстрелял их машину. Они погибли. Местные жители ночью, вернее, местные жители взяли их тела и захоронили вдвоем в одной могиле. Сегодня их достали из этой могилы. Была мама, которую вы показали. Да. Это ее единственный сын. И вы слышали ее слова. Проклятие в адрес Путина. Проклятие в адрес России. Каждый россиянин, когда смотрит, должен понимать, что это проклятие, которое клеймом ложится на всю Российскую Федерацию, на всех ее граждан. Потому что это и есть настоящий фашизм. То, что сейчас происходит у нас. Настоящий фашизм. И за этот фашизм придется заплатить дорогую цену. Я уже не говорю об имидже Российской Федерации. Он на десятилетия теперь поставлен клеймо. А еще и финансовое придется восстановить и заплатить за все, что было разрушено. Завтра будет также изгумация еще одного тела. Балаклея, известно, что этого человека замучили до смерти в отделе полиции, где были оккупанты, которые я показывал у вас в программе. Его избили до смерти, потом вызвали местную ритуальную службу и сказали, забирайте тело. Вот. Все это будем восстанавливать, все это будем следить. Дальше впереди у нас Изюм. В Изюме бои, шли бои месяц. Там люди сидели в подвалах месяц. И там люди просто гибли от отсутствия элементарного лекарства. Инсулина. Ну, представьте себе, если человек диабетик,
ну, конечно,
а он месяц сидел в подвале в городе, где идут бои. Это человек, который умер страшными мучениями от того, что у него просто нет инсулина. Или у кого-то не хватало других лекарств. Все эти смерти на совести Путина и его комарили. Поэтому есть Купянск, другие города. Поэтому будем смотреть. Я могу вам сказать, что в Харьковской области погибло больше 1000 человек от обстрелов. Это уже сегодняшний факт. А как можно считать, что умереть? Больнее от расстрела на улице Бучи, когда стреляли из танка по дедушке-велосипедисту, или умереть от ударов российских ракет, которые валятся на голову харьковчан? Это все равно смерти. Поэтому если так посчитать, то у нас огромное количество людей находится в ситуации, когда они погибают, ранятся от рук русских. Поэтому Бучи у нас в Украине. Там, где идут боевые действия. И не только. Буча у нас в Виннице, куда прилетели ракеты и убили маленькую девочку Лизу. Буча у нас во Львове, куда также прилетали ракеты. Буча везде, во всей Украине сейчас. И пока не будет поставлен на место этот подлый маньяк Путин, у нас будет Буча везде.
Так, вот смотрите, Антон, такой вопрос. Значит, месть выразилась достаточно буквально. То есть они просто начали, как они сами заявляют, бить по критической инфраструктуре. И вот, в частности, ТЭЦ разрушена была в Харьковской области. Это и был их ответ. Это на все, на что оказались способны. Чтобы оставить без света, значит, вот давайте в роддомах дети будут умирать. Ну, это вот типично все. Вот я даже уверен, что Путин лично сказал, да-да-да, по критической инфраструктуре. Он, может быть, не речь не шла о конкретной ТЭЦ, может, он в это не вникает, но согласие на вот такие удары, это очень как бы логично и в его стилистике, и всех его лиц из окружения. Вопрос, обстрел идет со стороны Белгорода, да, так сказать, ну, это самый близкий большой город к границе, к Харькову и так далее. Ну, естественно, инфраструктура вся и военная тоже там располагается. Сейчас идет большая дискуссия. Ну, сколько будет там Украина терпеть и распространится ли война на территорию, прилегающую, приграничную Российской Федерации? Насколько рискуют жители Белгорода и там, других приграничных городов, населенных пунктов, тем, что вот они тоже являются заложниками собственной власти, которая фактически их тоже как защитный механизм использует, оттуда выстреливает с убеждением того, что ну, Украина не решится обстрелить там Белгород или там гражданские объекты и так далее. Каков риск? Это отсылка к нашему названию «Война на территории противника». Они-то на территории противника воюют, но как Украина ответит, дабы прекратить вот эти обстрелы и риски? Потому что это невозможно жить. Ну как, год, два, пять будут обстреливать, да? Ну вот как это должно происходить?
Давайте, Марк, вот мы начнем с первого вопроса, который вы поставили. Да. Значит, очень подло в ночь после полного оставления Харьковской области был нанесен удар по Днепропетровской, Харьковской областям, по подстанциям. Пропало электричество в школах, в больницах, в объектах социальной инфраструктуры. Там, где не включились вовремя дизель-генераторы, могли погибнуть люди. Когда идет операция, если пропадает свет, человеку можно не успеть зашить рану. Ребенок или мать, которая делается, роженица, которая делается кесарево сечение, оно может завершиться летальным исходом. Слава Богу, у нас прекрасно работают энергетики. Уже через несколько часов энергоснабжение было восстановлено. Но вот у меня вопрос россиянам, которые нас слушают. По скромным оценкам было потрачено на ракеты типа «Искандер», «Калибр» порядка 100 миллионов долларов для того, чтобы лишить жителей нескольких областей электричества на несколько часов. Ну, такими темпами Путин еще ведет страну к полному банкротству. Ракеты эти делают целый год. Они даже стрелять ими правильно не умеют, потому что они никакие не высокоточные, попадают не туда, куда надо. Это первое. Значит, что касается ситуации с Российской Федерацией, ее территорией. Значит, страна, которая защищается от внешней агрессии, может, на мой взгляд, предпринимать любые законные действия, предусмотренные международными конвенциями, которые она подписала относительно ведения боевых действий. А верховный главнокомандующий, президент Украины, ему принимает решение, как поступать. На сегодняшний момент, когда уже выкинули русских с территории севера Харьковской области, это поселки Липцы, Казачья Лопань, откуда они обстреливали Харьков, системы реактивного огня, они продолжают эти обстрелы с территории Белгородской области. Все места, где расположены «Искандеры», С-300 и другие ракеты, они все абсолютно известны. Абсолютно известны благодаря данным разведки. Если верховный главнокомандующий примет решение обезопасить граждан Украины, то уверен, что вооруженные силы Украины будут их выполнять.
Угу. Ну, это вот существенно, потому что идет дискуссия, и вроде как постоянный разговор идет, что западные союзники, понятно почему, они боятся, что он фиганет этой тактической ядерной боеголовкой. Причина только в этом, других-то нет. То есть они как бы сдерживают Киев, что, ну, вы же видите, вы имеете дело с безумцем, то есть... Давайте будем как-то аккуратнее, будем говорить, что мы не обстреливаем территорию Российской Федерации. Причины-то в этом, другой причины-то нет. Но тем не менее, это же, вот тем не менее, несмотря на этот риск, ну, это же не может продолжаться вечно. Вот где оккупирована Харьковская область, там, где оккупируют там, Донецкую, Луганскую.
И Донецкую, Луганскую область.
Да, да, и будет обстрел продолжаться, вот о чем речь. То есть, а как? То есть, это уже тема, которую нужно, ну, решать. То есть, прекратить обстрелить, либо мы начинаем обстрелить уже вашу территорию. Просто здесь никакой другой логики, и здесь разные точки зрения есть, но тем не менее, все сходятся на том, что так невозможно, так не бывает. Я вот о чем. Но мы продолжим. Значит, вопрос-то в следующем. А вот мы как бы теме пленных тоже отдаем известную дань, потому что вот у нас и Володя Золкин выступал, мы собираемся там продолжить. Я, насколько понимаю, в этот раз очень урожайно получилось, то есть скучно пошло, значит, пленных исчисляется многими-многими сотнями. То есть все-таки отступающая армия оставила огромное число плен российских военнослужащих. Насколько кратно это увеличивает количество таких пленных, ну, у Киева, вот этих российских военнослужащих? То есть достаточно ли это количество, чтобы произошел обмен, собственно говоря, на тех, кто содержится у российской стороны, и тех, кто содержится теперь в Киеве? То есть, ну, там, условно, 2000 на 2000, 3000 на 3. То есть паритет возникает вот здесь. Вот мы можем судить об этом, ну, умозрительно.
Значит, количество пленных измеряется сотнями, точное количество является военной тайной, да, ее знает наш верховный главнокомандующий, военные. Естественно, пленные будут использоваться для обменного фонда с теми нашими ребятами, которые попали в плен. Могу сказать, что нам еще надо продолжать работать над окружением русских. Очень многие русские так быстро бежали, что наши вооруженные силы просто их не могли догнать. Поэтому количество пленных измеряется не тысячами, а лишь сотнями. Вы знаете, уже у нас очень много мемов есть, да, когда Залужного спрашивают, нашего главнокомандующего, так, а почему так мало пленных? Он говорит, они так быстро бежали, что мы их не могли просто догнать. И действительно, российская армия показала просто чудеса, значит, быстроты. По быстроте отступления, я думаю, что они могут конкурировать за книгу рекордов Гиннесса. Что касается дальнейшей судьбы российских пленных, они будут содержаться в нормальных условиях, как это предусмотрено Женевской конвенцией. Их никто не будет взрывать и убивать, как это произошло с нашими пленными в колонии Еленовка.
Угу. Не, ну просто важный момент. То есть Москва полностью игнорирует гуманитарный вопрос, потому что они не хотят отдавать военнослужащих полка «Азов». которые сами, кстати, подчеркиваю, по договоренности сложили оружие в Азовстали и просто, ну, более чем по Женевской конвенции было бы правильным их немедленно обменять. Но Москва упирается, на него не так не давит общественное мнение, которое бы сказало, ну, прогодите, вот у нас там наши близкие, там, сыновья, мужья, а, значит, давайте обменяем, чтобы они вернулись домой, а вы отдадите военнослужащих украинских. Вот какие здесь механизмы дополнительного давления, на ваш взгляд, существуют? Потому что, ну, я вот хорошей перспективы здесь не вижу, зная, что из себя представляет руководство кремлевское, что из себя Путин представляет. Ему абсолютно индифферент, что до своих, что до чужих, все помирают. Понятно, с кем мы имеем дело. Но что здесь можно сделать в принципе? Вот какой здесь вариант?
Смотрите, есть у каждого государства есть свой запас прочности. Он измеряется их вооруженными силами, финансами, природными ресурсами. Но самое главное – это внутренняя уверенность граждан в том, что власть делает все правильно. Путину благодаря пропаганде удавалось создавать ложное чувство у большинства своих граждан, что он делает все правильно. Сейчас это все начало сыпаться из-за его преступного решения нападать на Украину в 2014 году еще. А сейчас это просто второй этап той войны, которая была развязана в 2014 году. И дальше с каждым днем, с каждой неделей российское государство будет ослабляться. Почему? Да потому что каждый будет задавать себе вопрос. А зачем? Зачем с буквой Z было нападать на Украину? А почему нам врут? Если Украина была такая слабая, о чем нам рассказывали, почему мы не можем ее поразить? Почему бойцы, защитники Мариуполя 86 дней держались, Мариуполь и Азовстали, российская армия бежала несколько дней с огромнейшей территории Харьковской области? Да потому что нету правды у тех, кто пришел к нам воевать по указке Путина. А если у тебя нету правды, нету внутреннего убеждения, то тебе никакое оружие не поможет. Мало того, оружие российское плохое. На коррупции наживали миллиарды долларов все эти Рогозины и прочие ублюдки в Ростехах, Роскосмосах и так далее. У нас было 16 хаймерсов, и мы этими 16 хаймерсами раздолбали больше 300 целей за месяц. И в значительной степени остановили наступление на Бахмут. И не дали возможности концентрировать вооруженные силы в других местах Российской Федерации. А когда этих хаймерсов будет 100, да просто земля будет гореть под ногами. А сейчас у нас есть не только хаймерсы, прошу обратить внимание, а мы начали использовать американские высокоточные снаряды «Эскалибур». Это снаряд, который летит на расстояние 45 километров, попадая с точностью в 1 метр. Ракета «Хаймерса» довольно дорогое удовольствие. Ее нельзя на отдельный танк или ПТР. А вот снаряд «Эскалибур», который тоже не дешевый, но его можно выстрелить точно в любой ДОТ, в любой ДЗОТ, в любой командный пункт, на расстоянии в 45 километров, в любой танк. И русские танкисты это знают. И русские военные это знают теперь. И мы будем их убивать и убивать до тех пор, пока они не сложат оружие, не сдадутся в плен или не дезертируют. Кстати, есть прекрасный пример солдата российского по фамилии Филантьев, который был уже в эфире вашей коллеги Юлия Латынина, да. Я уверен, что ваши телезрители хотели бы увидеть у вас. Павел Филантьев был десантником, нападал на Украину с Крыма, был в Херсонской области 1.5 месяца. Сложил оружие, уехал на Запад и правдиво рассказывает, что людей в армии российской держат за скот, что их обманывали, что им только в последний день перед вступлением в Украину заявили, что будет некая война, которая быстро закончится, что их используют как пушечное мясо. Что огромное количество гибло солдат из-за неумного управления и просто стреляли друг в друга. Из-за отсутствия связи, координации. Это надо смотреть, пусть это видят другие. На самом деле, больше всех о том, что в Украине российская армия проигрывает, знаете, кто больше всех знает? Сами российские солдаты и офицеры. Вот они это знают.
Ну, это очевидно. Да, это очевидно.
Вот. А дальше это знание будет распространяться дальше. И еще раз повторю, что если только Путин попробует заявить про мобилизацию, Россия посыпется. Потому что массовое будет уклонение от мобилизации. Те, кого мобилизуют, не захотят воевать, будут складывать оружие, массово переходить на сторону вооруженных сил Украины. Все. Это тупик. А людей для того, чтобы воевать, у Путина нет. Нет желающих умирать за Путина. Вот именно поэтому идут эти судорожные попытки нанимать зэков, нанимать какие-то частные военные компании. Но знаете что, вагнеровцы тоже уже не дураки. Одно дело было воевать в Сирии при поддержке авиации российской, при поддержке артиллерии против ИГИЛ, у которой, знаете, было из оружия только там джипы с пулеметами и гранатометами. А другое дело воевать против вооруженных сил Украины, которые вооружены хаймерсами, артиллерией, танками. Все. Миф про всесильную организацию ЧВК «Вагнер» тоже разрушился. Они уже 3 месяца не могут Бахмут заштурмовать.
Угу. Так, нас смотрят 65,5 тысяч, больше 20 тысяч поставили лайки. А к тем, кто к нам постепенно присоединяется, я напоминаю, что у нас через там где-то 20 минут с небольшим будет эфир с Олегом Ждановым, военным экспертом. Мы там разберем последние публикации, особенно «Нью-Йорк Таймс», относительно того, как готовилась операция на Харьковском направлении, ну и много других, конечно, военных вопросов. И завершим эфир в 22 часа, как обычно, с Алексеем Арестовичем. Подведем итоги дня, так сказать, обсудим новости, сведения с фронтов, с юга, с востока Украины. Так что не пропустите обязательно и, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Напоминаю тем, кто вот у нас немного подходит, присоединяется по времени. А тогда вопрос следующий. Как вот сейчас будет налаживаться мирная жизнь? Как быстро вообще в Харьковской области, вот в деоккупированных территориях, ну, достаточно значительное пространство. Вот говорят, 3000 квадратных километров, я боюсь ошибиться. Вот такая называется. Но это же надо, ну, как бы перезагрузить систему всю, так сказать, помочь людям. Наступает зимний сезон. Пугают отоплением всем остальным, будет оно, не будет. Вот этот вопрос. Потом люди будут возвращаться, не будут возвращаться. Дать им возможность вернуться в дома или опасаться, что вдруг что-то произойдет, будут обстрелы, они продолжаются. Мы видим, что и Купинск, с другой стороны, вот этой речки Оскол, по-моему, я боюсь ошибиться, обстрелы идут и так далее. Да. Вот как наладить мирную жизнь? Как людям, которые вынуждены были бежать от оккупации, как им вернуться, что сделать? Наверняка нас такие смотрят, и для них это очень и очень важно.
Судьба. Ну вот сегодня мы были в Балаклее. Там уже неделю после боевых действий, после очищения нашей земли от российских орков, нету электричества. Люди живут как в 19 веке. У кого есть керосин, светят или у кого-то свечи, все, больше ничего нет. Разрушены подстанции, разрушены линии электропередач в районе Балаклейщины, Изюма и так далее. Изюм почти стерт с лица земли, как Мариуполь. Там сейчас массово восстанавливается электроснабжение. Утром сегодня взорвался электрик, который ехал на машине к одной из опор починить провода. И погиб мине, которую поставили русские ублюдки. И на минах у нас гибнут постоянно люди, будут продолжать гибнуть, потому что придется тратить очень много времени и сил на разминирование. Не все успеем сразу. Люди живут без воды, потому что водопровод не работает, когда нет электричества, без канализации. Эти ублюдки их вернули в 19 век. Обещают в Балаклее восстановить электричество за 3-4 дня. Только-только начали поднимать мобильную связь. И то у многих людей нет мобильных телефонов, потому что их забирали эти ублюдки. Поэтому, естественно, вся мирная жизнь будет восстановлена. Отопительный сезон должен быть с 15 октября. К этому времени восстановим котельные, по крайней мере, в Балаклее. Изюм придется отстраивать заново. Там, наверное, условий для жизни практически нет, потому что месяц шли боевые действия. Сегодня на площади Свободы в Харькове мы завершили наш тур с иностранными журналистами и украинскими журналистами тем, что там был сводный отряд всех спасателей с Украины, 150 человек, 60 единиц техники, это с разных областей, которые приехали и будут несколько недель работать и разбирать завалы в Изюме, в Балаклее и в других городах. И каждые несколько недель они будут сменяться, будут приезжать все новые и новые спасатели, добровольцы со всей страны. Наши спасатели – это тоже герои. У нас, чтобы вы знали, погибло больше 40 спасателей от обстрелов, от мин, от взрывов, которые, опять-таки, сделали русские ублюдки. Поэтому все отстроим обязательно. И платить за это будет Российская Федерация, будет российский народ. Да, это может кому-то не нравиться, но я могу сказать следующее. Цифры уничтожения нашей инфраструктуры измеряются сотни миллиардов долларов. Я не удивлюсь, если эта цифра подойдет к 1 триллиону. Мы сегодня объезжали окружными дорогами, чтобы попасть в Балаклею, потому что взорваны мосты. Почти все мосты уничтожены. Мосты стоят огромных денег. Руины домов, руины путепроводов. За все это придется отвечать. За все это придется платить. Денег, конечно, в России будет мало. Будем брать нефтью, газом.
Ну да, там вот это поразительно, что нет вот этого ощущения, что и А это внушило пропаганду, что ни за что не надо будет платить, что вся эта, значит, все это уничтожение и экономической, и социальной, и всякой другой инфраструктуры жизни в Украине, это как бы, ну, это нам-то что? Мы вот все разрушим, а нам за это ничего не будет. Вот это поразительное ощущение, вот попытки внушить это, что это так не получится, что вы... И без того деньги ваши уже находятся на Западе, их вам просто не отдадут. Резервы ли ЦБ, либо собственность крупных олигархов, она, в общем, вся будет обращена к взысканию в пользу Украины. Тут не удалось прошибить. Это ощущение иждивенчества даже в этом смысле.
Если российские олигархи и бизнесмены хотят дальше жить нормальной жизнью, пусть предпринимают меры, разные меры, для того, чтобы в России больше развития не было до тех пор, пока там будет Путин. Вот так. Ну, пусть Путин должен уйти. Путин уничтожил всю Россию, весь российский народ. Единственный шанс, чем он быстрее уйдет, тем быстрее восстановится Россия.
Ну да, да. Ну, правда, мы ему не дадим просто так уйти, но это мы посмотрим. А значит, 42 минуты мы почти в эфире. Время 20:42. Почти 70 тысяч нас смотрят. А, все-таки еще немножко дальше пойдем, да? Вот это очень важный вопрос. Он многих интересует. Подошли фактически к границе Луганской области. Ну, она граничит, да, с Харьковской. И уже понятно, что фронт не может бежать так быстро, одномоментно, но... А де-факто уже сейчас речь может идти о начале, ну, они уже идут, эти боевые действия и в районе Северодонецка, Лисичанска, и дальше, с другой стороны. То есть, следующая цель, если говорим о наступлении от Харьковской области, это именно Луганская область, сам Луганск, сам города Луганской области и так далее. То есть, для этой среды, которая там проживает какой-то части Луганской области, 8 лет, люди находились под оккупацией, и сейчас для них некая новая перспектива открывается. А, действительно, что Луганская область может вернуться в состав Украины в результате боевых действий, которые ведет ВСУ. Да? А, вот тут есть понимание вообще, ну вот, скажем, все время говорилось о том, что там, на Востоке, есть люди, которые сочувствуют этой власти оккупационной, там всем этим марионеткам, пасечникам, шмасечникам, всем этим. А, вот если Харьковская область это действительно деоккупация, захватили в феврале, там в марте, ее деоккупировали. Вот насколько можно прогнозировать тяжелым деоккупацию именно вот Луганской области? Насколько население расположено помочь ВСУ, вот так выразимся, ждать ВСУ?
Смотрите, во-первых, Донецкая и Луганская область, их части были оккупированы исключительно и только за счет прямого военного вторжения Российской Федерации, которое маскировало под зеленых человечков, вежливых людей. Это было прямое военное вторжение в Украину. Точка. Никаких сепаратистских действий самостоятельных, которые позволили отделить от Украины части Луганской и Донецкой области, не было. И без Путина и его военной машины ничего не было. Мы тогда были слабы. Мы тогда были разрознены. Мы находились тогда под внешним управлением Российской Федерации. Вспомните, в Украине два министра обороны бежали в Российскую Федерацию, это граждане России. Да. Начальник СБУ был при Януковиче, гражданин России, Якименко. То есть у нас полностью все было правильно. Весь бизнес крупнейший, почти весь, был скуплен российскими олигархами. Путин ставил задачу скупать все ключевые бизнесы в Украине, системообразующие. Так вот, на сегодня мы сильные. И поэтому тогда, когда Верховный Главнокомандующий одобрит, будут наступательные операции, которые приведут к освобождению всей территории Украины, включая и ту, которая была оккупирована с 2014 года. В этом ни у кого уже сомнений нету, ни в Украине, ни в цивилизованном мире. К нам идут дальше потоком оружия, его будет только больше и больше. У России оружия так много не будет, и такого высококачественного оружия тоже не будет. У российских солдат, как мы уже говорили, офицеров нет мотивации воевать. Поэтому все они должны складывать оружие, дезертировать, разрывать свои контракты, если не хотят остаться в живых. Если хотят погибнуть, то они могут идти в Украину. Мотивация наших солдат и офицеров, она просто невероятная. Я говорил с командиром одной из бригад, которые освобождали Харьковскую область. Он говорит: Антон, ты представляешь себе, я даже не даю приказа дальше наступать. Мои ребята сами идут вперед и только сообщают по рации: мы зашли в такой-то населенный пункт, а мы уже там, а мы уже вышли на границу. Все. И люди не щадят себя, своего здоровья и жизни, потому что хочется только лишь одного – выгнать всю эту фашистскую сволочь с территории Украины. Вот именно фашистскую сволочь.
Угу. Ну, понятно. Значит, мы уже 46 минут двери, буквально еще пару вопросов, у нас есть время. Я вот еще хотел узнать относительно западной помощи и западной поддержки. Сейчас вот прямо наши товарищи из разных мест сообщают огромное воодушевление. Ну, это мы и видим по прессе и так далее, которое испытывает Запад от того, что, значит, действительно вот увенчались успехом эти наступательные действия ВСУ на Харьковском направлении. И если раньше вот заявление президента Зеленского, ну, может, оно слишком самоуверенно воспринималось, что до холодов все-таки значительную часть территории Украины деоккупируют, то сейчас уже как-то к этому относятся, ну, более, так сказать, трезво, понимая, что это возможно. Цель достижима. Если уж в Харьковской области оказалось это возможно, то правый берег Днепра вполне можно деоккупировать, можно, так сказать, приложить усилия и на других направлениях, там, Донецком и других, добиться успеха. Вот вопрос такой. Насколько можно ожидать решимости поддержать этот вот темп, это, значит, стремление к деоккупации со стороны ВСУ, вот эту готовность, решимость это быстро сделать путем передачи новых видов вооружения. Это все те же атакам с 300-километровой дальностью. Ракетные снаряды дорогие, но важные для обеспечения вот этой задачи. Но это, в конце концов, самолеты, да, которые постоянно обсуждают, но мы не видим передачу. Какие-то отдельные системы ПВО, которые действительно Украина сильно в них нуждается, потому что, ну, обстрелы продолжаются и так далее. И это необходимо. А что бы вы на этот счет, Антон, думали? Да? Что бы вы на этот счет сказали?
Ну, как бы наши западные партнеры, они аплодируют и восхищены мужеством, героизмом вооруженных сил, резкому росту их качества. Вы знаете, что сейчас обучаются тысячи украинских солдат и офицеров на Западе самым современным методикам ведения боя, самым современным методикам управления. Наши системы связи, использование таких систем уникальных Starlink, они дают нам фору. У нас используются также самые современные компьютерные системы управления боем. Я недавно опубликовал видео, когда наши офицеры сидят в уютном штабе, смотрят через спутник видео с камеры, и дают команду на применение ракеты для уничтожения грузовика, в котором убегали российские десантники. И, наверное, там минимум 10 человек погибло. И все это происходит в режиме компьютерной игры. Мы уже вышли или почти вышли на этот уровень. Мы фактически уже члены НАТО, потому что мы, наши офицеры говорят на английском языке. Мы используем системы оружия НАТО. Мы используем стандарты НАТО. А наша армия показала свою смелость, и фактически Украина теперь главный партнер по безопасности Америки, по безопасности в Европе вместе с США. Поэтому в будущем нам будут давать еще больше оружия. Может быть, нам еще не дадут атакамс, не знаю, я не допущен к этим переговорам, потому что, опять-таки, Россия бьется в истерике, что если Украине дать ракеты дальностью 300 километров, то Украина начнет наносить удары по территории Российской Федерации. Нам достаточно говорить о нашей территории, и это признано всем цивилизованным миром. Знаете, я думаю, что все это со временем все-таки получится. Чего нам еще не дали? Нам не дали еще современных западных танков, потому что пока что нам помогали с советскими танками, которые были на вооружении Польши, Словакии и других стран. Нам пока не дали боевых вертолетов и самолетов. Но я думаю, что это время не за горами. Нам пока не дали в достаточно большом количестве серьезных систем ПВО. Но когда наши ребята наступали без достаточных систем ПВО, пользуясь только лишь стингерами, да, или нашими еще советскими переносными зенитными ракетными комплексами, мы показываем сумасшедший результат, сбивая массу самолетов и вертолетов. Российские летчики массово отказываются летать. А если летают, то они стараются, даже часто мне рассказывали, не долетать до наших позиций. Они вылетают, бросают ракеты где-то там вдалеке в поле и возвращаются обратно, сделав вид, что они сделали дело. Поэтому фактически российская авиация, и вам это подтвердит эксперт Жданов, она не оказывает решающего значения в данной войне. Решающее значение играет мужество и мотивация солдат. У нас оно есть, у российских солдат его нет.
Ну что же, время без 9 минут уже, так сказать, 9, и мы Заканчиваем наш эфир первый. Нас смотрят 72,5 тысячи, больше 26 тысяч поставили лайки. Спасибо всем огромное. Не уходите далеко. У нас через меньше, чем через 9 минут будет новый эфир. Мы там, значит, с Олегом Ждановым обсудим еще много деталей относительно операции под Харьковской операции. Вот. Ну и благодарим Антона Геращенко. Спасибо огромное за этот эфир. Всегда ждем с новостями. Спасибо, вот. Обязательно вернемся. Спасибо, да, спасибо, Антон.
Я хотел сказать, спасибо, что очень важно именно для вашей аудитории, тех россиян, которые хотят поскорее, чтобы режим Путина пал, чтобы они знали правду, что происходит на Украине, в Украине, и чтобы вы дальше понимали, что главное уже сейчас все делать, чтобы Путин пропал. Слава Украине!
Героям слава! Всем пока, ребята, через 9, 8 минут встречаемся.